В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 августа. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Кандидаты в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия продолжают предвыборную кампанию.
Я говорил о том, что в случае моей победы те остальные кандидаты будут рядом с нами в работе.
Готовятся к выборам президента и граждане де-факто Республики Абхазия.
Мы все надеемся, что каждый раз новые выборы происходят все честнее и честнее. Там есть представители штабов, наблюдателей.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Триполи ливийские повстанцы прорвались к укрепленной резиденции Муаммара Каддафи. В Сирии в столкновениях с силами безопасности в понедельник погибли еще 7 демонстрантов. Судья в Нью-Йорке снял с бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана уголовное обвинение в попытке изнасилования горничной отеля. В Триполи ливийские повстанцы прорвались к укрепленной резиденции Муаммара Каддафи Баб-аль-Азизия. По последним сообщениям, они стреляют в воздух, празднуя победу. До этого глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов сообщил Интерфаксу, что в телефонном разговоре с ним сын Каддафи Мухаммед заявил, что в Триполи воюют подразделения НАТО и наемники. Илюмжинов поговорил и с самим Каддафи, который заявил, что находится в Триполи и покидать столицу не собирается. Он также подчеркнул, что его физическое уничтожение может привести к затяжной гражданской войне в Ливии. Мировые лидеры выражают уверенность в победе повстанцев и призывают Каддафи отказаться от власти, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. В Сирии в городе Хомс в столкновениях с силами безопасности в понедельник погибли еще 7 демонстрантов. Об этом сегодня сообщили правозащитники. Это произошло сразу после того, как город покинула комиссия ООН, ознакомившаяся с гуманитарной ситуацией. Как сообщил представитель ООН, комиссии было рекомендовано уехать в целях безопасности. Сегодня же стало известно, что посол США в Сирии Роберт Форд посетил город Джасем на юге страны. Как сообщает неназвавшийся сотрудник посольства, посол поехал туда по служебной необходимости. Джасем находится в провинции Дераа, эпицентре массовых антиправительственных акций, начавшихся в середине марта. Вчера комиссия ООН по правам человека сообщила, что число жертв репрессий властей в Сирии возросло до 2200. Суд в Минске признал Адама Беляцкого виновным в хулиганстве и назначил штраф в 350 тысяч белорусских рублей. Это около 70 тысяч долларов США. Сын арестованного по обвинению в неуплате налогов правозащитник Олеся Беляцкого был задержан вчера вечером во время акции «Стоп бензин» в белорусской столице, рассказывает Игорь Корней.
По свидетельствам очевидцев, во время акции протеста автомобилистов против очередного повышения цен на топливо, автомобиль под управлением Адама Беляцкого был остановлен сотрудниками госавтоинспекции в районе столичной площади Победы. Беляцкий после проверки документов был задержан. Ему надели наручники, посадили в милицейскую машину и увезли в неизвестном направлении. Позднее правозащитники выяснили, что Адама доставили в управление внутренних дел Центрального района Минска. В отношении Адама Беляцкого был составлен протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Отец Адама, Олесь Беляцкий, находится под арестом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Ему предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Сокрытие доходов в особо крупном размере». Сведения о банковских счетах Беляцкого передало официальному Минску Министерство юстиции Литвы. Сам Беляцкий напоминает, что деятельность правозащитного центра «Весна» запрещена белорусскими властями, а все зарубежные гранты шли на помощь репрессированным и арестованным в Белоруссии. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
«Эхо Кавказа». Новости.
Находящийся в заключении египетский блогер Майкель Набиль начал голодовку в знак протеста против вынесенного ему 3-летнего тюремного приговора по обвинению в оскорблении военных. Набиля арестовали в марте и, по некоторым сообщениям, подвергли пыткам. Затем он предстал перед военным судом, который в апреле вынес ему обвинительный приговор. Майкель Набиль стал первым блогером в Египте, брошенным в тюрьму за выражение собственного мнения после революции, свергнувшей президента Хосни Мубарака. Активисты и блогеры развернули в интернете кампанию солидарности с Набилем. В Египте заседания военных судов проходят, как правило, за закрытыми дверями, и осужденные не имеют права обжаловать приговор. По данным правозащитников, после прихода к власти Высшего военного совета военные суды рассмотрели более 10 тысяч дел против гражданских лиц. В Польше военная прокуратура предъявила вчера вечером обвинение в халатности двум офицерам в связи с прошлогодней авиакатастрофой, в которой погиб президент Лех Качинский. Из Варшавы передает Алексей Диковицкий.
После 16 месяцев следствия и польского отчета о причинах катастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года военная прокуратура представила обвинение двум офицерам 36-го специального авиаполка. Это подразделение занималось обеспечением полетов первых лиц государства. Капитан Мартин Максиан.
Прокуратуры зажучили подозреваемым.
Прокуратура обвиняет подозреваемых в том, что они не выполнили как следует свои служебные обязанности 10 апреля 2010 года. Речь идет о назначении экипажа самолета Ту-154М на данный полет и подготовке его членов, что закончилось трагедией.
До критичного лету.
Военная прокуратура, однако, официально не называет ни званий, ни инициалов обвиняемых офицеров, чтобы не было возможности их распознать до начала процесса. В настоящий момент версию о плохой подготовке закончившегося трагедией полета президента Качинского и еще 95 высокопоставленных политиков и общественных деятелей следствие считает ключевой. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Турецкие военные утверждают, что в результате нанесенных в последние дни ВВС Турции авиаударов по лагерям курдских сепаратистов на севере Ирака были убиты около 100 и ранены не менее 80 боевиков. В сообщении Генерального штаба турецкой армии говорится о том, что за 6 дней налетов были поражены более 130 целей.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. На этой неделе одной из главных тем остаются выборы президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Наши абхазские корреспонденты, а также пришедший им на помощь главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий и тбилисский корреспондент Олеся Вартанян продолжают записывать интервью, делать репортажи и аналитические материалы о ходе предвыборной гонки. Вчера в нашем эфире прозвучала беседа с одним кандидатом на пост абхазского лидера Александром Анквап, а сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с другим кандидатом, лидером форума народного единства Абхазии Раулем Хаджимба. Интервью записали Андрей Бабицкий и Олеся Вартанян.
Первый вопрос такой очень короткий и подразумевает такой же лаконичный ответ. Если вам предложили бы одной фразой описать вашу программу действий, как бы вы это сделали?
Мир, порядок, наверное, самое главное.
Как вы думаете, будет ли второй тур?
Ну, похоже, что будет второй тур.
Видите ли возможность создания коалиционного правительства? Видите ли вы себя с кем-то из других кандидатов?
Я вижу себя с некими лицами, которые будут у меня в коалиции.
Вы уже определились?
Я говорил о том, что в случае моей победы те остальные кандидаты будут рядом с нами в работе.
Скажите, пожалуйста, вы имеете в виду не абхазский электорат? Потому что высказываются опасения, что вы в своих предвыборных заявлениях в основном адресуетесь к абхазам и забываете о представителях других национальных меньшинств, которые живут в республике. Вас, кроме этого, часто называют националистом.
Вы знаете, мне задавали этот вопрос уже журналисты из России. Я не говорю о том, что я самый лучший знаток всех этих тем. Но, во всяком случае, за это время я встречаюсь с людьми, говорю искренне и честно. Будет плохо абхазцам, значит, будет плохо и всем остальным. Потому что так не бывает, что хорошо одним, а остальным всем плохо. Мы хотим, чтобы были равные возможности, равные права для всех. Если, значит, абхазцам, как представителям здесь живущим издавна народ, то, значит, мы должны все вместе сделать так, чтобы было хорошо и остальным тоже. Вот только такой подход. А что я националист? Но это, наверное, только просто для того, чтобы приукрасить все так называемые свои политические дивиденды. Мои оппоненты пытаются таким образом представить меня. Я просто отстаиваю интересы в целом всего нашего народа. Независимо, это абхазец, армянин, русский. Для меня разницы нет. Но мы хотим сохранить свое маленькое государство, создать условия для того, чтобы мы были независимы реально.
Ну, вот раз зашла речь о представителях разных народов, которые проживают в Абхазии, как вы относитесь к статье Конституции, которая, по сути дела, ограничивает права национальных меньшинств, позволяя только абхазу выдвигаться на должность президента?
Так кто сказал, что мы большинство на сегодняшний день? У нас, у абхазов, где-нибудь в другом месте в мире есть возможность стать президентом той или иной страны. Только наша территория, только наша страна может позволить это сделать.
Я Почему? Думаю, теоретически можно где угодно, где нет ограничений по этническому признаку.
Теоретически возможно все. В Китае тоже все возможно. Но китайцы, наверное, есть китайцы. По своей численности они определяют те все возможные пути становления своего государства и политической конъюнктуры, политической элиты. Другое здесь быть у нас не может. И мы не первые в этом вопросе. Есть другие государства, где тоже определено, что титульная нация только может быть в руководстве той или иной должности. Ничего, по-моему, страшного нет.
Да, мне кажется, что это анахронизм. Ну ладно, а скажите, я здесь слышал такие соображения, что если Хаджинба приходит к власти, он приносит с собой ту стилистику, которая была присуща первому поколению руководителей Абхазии, а эта стилистика устарела.
Вы имеете кого первого?
Я имею в виду Ардзинбу и людей, с которыми вы были в одной команде.
Любовь к родине может устареть, патриотизм может устареть, желание быть самостоятельным, быть экономически сильным может устареть? Я думаю, что нет. А стилистика, ну, я далеко отличаюсь от Ардзинбу. У меня свое видение, у меня свой стиль речи, если уже об этом говорить, более узкого понимания. Я не вижу здесь никакой опасности. Мы все вышли из войны. Те, кто, во всяком случае, воевал, понимают цели и задачи нашего государства и народа.
Наверное, имеется в виду, что в тот период управленческий аппарат был еще недостаточно профессионален, и, в общем, действительно решались проблемы выживания главным образом, потому что шла война. А сейчас совсем другой период, и, наверное, нужны руководители иного типа.
Но, знаете, мы-то выжили как раз-таки благодаря тому, что тот стиль, который был тогда, дал нам возможность и сегодня быть уже тем государством, с которым считаются, с которым говорят и которое признали. Не знаю, другого подхода, по-моему, просто быть и не могло.
Я бы хотела узнать тогда, как вы видите вообще вот эту перспективу налаживания отношений с Тбилиси?
Вас это так очень заботит. Время покажет. Я думаю, что все-таки, наверное, самое главное нужно понять, что мы никуда не собираемся улетучиваться. Мы с собой эту территорию никуда не унесем. Мы рядом находимся с грузинской территорией. Надо понимать, что в дальнейшем нужно строить отношения добрососедские, нормальные и, как говорил президент Багапши, человеческие. И я думаю, что здесь другого подхода быть не может. Но в первую очередь нужно создать условия для того, чтобы был подписан договор о мире и неприменении силы. А там уже жизнь покажет.
Отношения с Россией высказываются, в том числе и вы говорили на эту тему, опасения, что финансовая помощь из России формирует комплекс иждивенчества здесь, в Абхазии. Вы считаете это проблемой?
Да, это проблема. Проблема – правильное и рачительное использование этих денег. Если мы будем их использовать только на социалку, так называемые, я все время повторяю, это имиджевые проекты, то это практически вредно. Мы становимся больными. Больное сообщество, которое просто потребляет деньги российского налогоплательщика. А мы хотим научиться, благодаря той же российской помощи, выстроить такую систему экономическую, которая позволила бы уже завтра не ходить с протянутой рукой.
Я думаю, что этот вопрос как раз сейчас будет к месту. Во время этой предвыборной кампании очень много говорят о том, что в Абхазии необходимо навести порядок. Вот как вы видите это самое наведение порядка? И вообще, готова ли Абхазия действительно к радикальным изменениям в этой области?
Ну, если бы я сказал, что не готово, наверное, грош цена была бы всем моим декларациям. Мы должны в первую очередь навести внутренний порядок, навести достаточно такой действенный контроль за всеми теми средствами, которые поступают в наш бюджет, вне зависимости от того, это наши собственные возможности или российская помощь. Вот когда мы научимся это делать, когда мы сумеем жестко контролировать эту ситуацию, я больше чем уверен, что будет совершенно другая ситуация.
Ну, вот как вы собираетесь наводить этот порядок?
Так вам и скажу. сказать. Вы знаете, любое государство говорит, есть кнут и пряник, но, наверное, самое страшное, чтобы мы не перегнули. Кнутом, я понимаю, законы. Следовать жестко порядку тому, которому мы сами предлагаем. И в то же время есть соответствующие возможности социального уровня, когда мы должны решать проблемы повышения заработной платы, чтобы эти возможности позволяли людям не заглядывать в чужой карман. И это будет реальная возможность, когда действительно государство встанет на ноги.
Рауль Жанкович, раз вы выдвинули свою кандидатуру, это означает, что у вас нет уверенности, что двое других кандидатов сумеют выполнить стоящие перед республикой задачи. Почему они не смогут и какие именно задачи им не под силу?
Ну, 7 лет нам обещали, достаточно были громкие обещания, будем говорить вернее. Нам обещали минимальную заработную плату в 5000 рублей, которую даже в России сегодня нет. Тогда просто, может быть, этот термин был для них очень чужд или непонятен. Но просто люди обманулись, поверили. Нам обещали по наведению порядка, был такой лозунг, камеры с видом на море. Это опасно. Но при этом каких-либо шагов по наведению порядка не было сделано. Коррупция расцветала, и каких-либо действий по предотвращению этого явления сделано не было. И мы хотим, чтобы реально, сочетая как раз-таки возможности и закона, и социального подкрепления наших людей, решать эти проблемы. По-другому я не знаю, как можно.
На ваш взгляд, есть какие-то пути решения проблемы беженцев из Абхазии, беженцев грузин?
Я думаю, что мы уже решили эту проблему. Мы вернули практически на сегодняшний день достаточно большое количество. Ни одна сторона конфликта в другом регионе мира не может похвастаться этим. У нас на сегодняшний день порядка 60 тысяч беженцев, вернувшихся на территории Галского и других районов Абхазии. И нам надо решать вопросы адаптации и создания условий для этих людей. Основная масса грузин-беженцев, которые ушли, уже в большей степени проживает, много из них на территории других государств. Вот когда Грузия примет для себя решение о возможности создания условий для них, непосредственно на своей территории, тех условий, которые необходимы для этой категории людей, вопрос беженцев отпадет.
Видите ли вы возможность того, чтобы гальский грузин был в высшем управлении здесь, в Сухуми?
Знаете, мы строим государство или просто сообщество отдельно взятых каких-то групп людей. Я не сомневаюсь, что в такое время наступит. И были руководители, и после войны, сразу после войны был руководителем галской администрации. Это достаточно большое звено административно-управленческое, когда был грузин в гальском районе. И на сегодняшний день я считаю, что вполне возможно, что такое должно быть и на других.
Возможно себе это представить, что, допустим, вице-президентом был грузин?
Я думаю, что когда-нибудь это возможно будет, потому что нужно время для того, чтобы снять все эти противоречия. Мы когда будем знать, что те люди, живущие в гальском районе, реально, как говорится, хотят тех перемен, о которых мы говорим, когда они поймут, что не нужно озираться все время на грузинскую сторону, а стать полнокровным гражданином Абхазии, я больше чем уверен, в такое время когда-нибудь это настанет.
С кандидатом в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Раулем Хаджимба беседовали Андрей Бабицкий и Олеся Вартанян. А мы продолжаем тему выборов, и у нас сейчас на прямой телефонной связи с Сухуми Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы в Сухуми уже несколько дней. Возможно, у вас сложились первые впечатления от общения с политиками, с обычными людьми. Как вы думаете, каким образом разделены симпатии избирателей между кандидатами в президенты де-факто республики?
Вы знаете, Катя, ситуация на этих выборах очень интересна тем, что электорат фактически не обращает внимания на какие-то очень серьезные, радикальные обещания кандидатов произвести преобразование в области экономики, в сфере, связанной с правопорядком и так далее, поскольку люди, которые сегодня выдвинули свои кандидатуры, известны как действовавшие и действующие политики, их потенциал очень хорошо известен электорату, поэтому, ну, в общем, все задаются более или менее резонным вопросом, почему именно сейчас выдвигаются столь радикальные программы, почему, когда эти люди имели возможность руководить непосредственно ситуацией в республике, почему тогда они не думали о необходимости проведения реформ. Главным образом такого рода критика звучит в адрес Сергея Шмигаля.
Мы приносим извинения. Это технические неполадки. Возможно, мы еще вернемся в нашей программе к Андрею Бабицкому.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Одной из острых тем текущей выборной кампании в Абхазии является возможность фальсификации результатов выборов. Сразу два штаба кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба и Сергея Шамба заявили о нарушениях при составлении списков избирателей. В частности, речь идет о полных двойниках, зарегистрированных в разных местах Абхазии. Рассказывает Виталий Шария.
Всю предыдущую неделю шла заочная полемика между Центральной избирательной комиссией Абхазии с одной стороны и избирательными штабами кандидатов в президенты Абхазии Сергея Шамба и Рауля Хаджимба с другой относительно полноты и точности электронной базы данных об избирателях. Во вторник, 16 августа, после паузы в несколько дней, председатель ЦИК Батал Табагова провел пресс-конференцию, на которой высказал недоумение по поводу базы, на данные которой ссылались штабисты, давшие пресс-конференцию в Арсмира 12 августа. Он заявил, что ЦИК предоставлял им совсем другой документ, и никаких там двойников нет, а есть абсолютно полные тезки, коих в Абхазии оказывается около тысячи. Оба штаба тоже молчали несколько дней, а в субботу 19 августа в помещении общественного движения Ахица провели свою пресс-конференцию, на которой опровергли утверждение, что их специалисты анализировали некую левую базу. Так или иначе, но избиратели предпочли бы, наверное, чтобы оппоненты в данном случае не обменивались без конца заявлениями, а встретились перед телекамерами и в очном разговоре выяснили все спорные вопросы. Разумеется, это тоже не гарантия того, что все для всех прояснится, но, по крайней мере, непоняток было бы много меньше. А так, в случае неудовлетворительных для названных штабов результатов по итогам голосования 26 августа, а особенно, не дай бог, опасного сближения цифр, когда все будет зависеть от нескольких десятков голосов обеим оппонирующим сторонам, остается гораздо больше простора для возможных взаимных обвинений. Штабам фальсификации, ЦИКу в том, что неудовлетворенные наводят тень на плетень. Вот, например, одна из непоняток. Во фрагменте из базы данных ЦИК, которые штабы приводят в своей аналитической справке, перечисляются жители гудаутских сел Лыхны, Ачендара и Отхара по фамилии Абгаджава. Лили Васильевна и Людвиг Васильевич, очевидно, близнецы, так как родились в один день 31 декабря 1900 года. И Манана Васильевна, очевидно, их старшая сестра, так как родилась 2 января того же года. Тут, конечно, возможны варианты. Или в список попали умершие, или в результате компьютерного сбоя неправильно проведены их даты рождения. Впрочем, теоретически существует и третий вариант. Здесь все правильно. Это, конечно, самый лучший вариант. Как для составителей базы данных, которых в данном случае не в чем будет упрекнуть, так и для многочисленных журналистов, которые, можно не сомневаться, устремятся в эти села, чтобы взять интервью у уникальной тройки долгожителей. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И с нами на связи из Сухуми вновь Андрей Бабицкий. У нас с ним оборвалась связь минуты две назад. И я хочу спросить, Андрей, у вас с какими идеями ассоциируется каждый из кандидатов?
Да, еще раз здравствуйте, Кэти. Ну, давайте пройдемся по всем трем кандидатам. Анклаб – это идея порядка. Наверное, наиболее привлекательный момент в его предвыборной программе – это обещание навести порядок во всех областях, справиться с коррупцией. Однако высказывается молодыми людьми, тень молодежи высказываются опасения, что анклаб – это политик старой школы, власть будет закрыта. И сегодня мне одна из журналистов сказала, что если он придет к власти, то, в общем, информацию о деятельности руководства будут получать только государственные каналы. Сергей Шамба...
Мы вновь просим прощения, неполадки на линии прямой связи из Сухуми, и мы продолжаем программу. Рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа». Что думают жители Сухуми о возможности второго тура на выборах и вообще, будут ли эти выборы честными? С этими вопросами к ним обратилась Анаит Гагарян.
Как вы считаете, выборы закончатся в первом туре или будет второй тур?
Ну, трудно сказать, но было бы желательно, чтобы в первом, потому что Абхазия будет еще полгода парализована. Очень хотелось бы надеяться на один тур.
А как вы думаете, выборы пройдут честно?
Ну, вообще, я думаю, среднестатистический оптимист должен на это рассчитывать. Честно, да. Потому что, в принципе, все трое кандидата бывшие от власти, и они, в общем-то, знают, как может быть это возможно, чтобы было нечестно, технически это исполнимо или нет. И поэтому, когда идет конкуренция между людьми, которые имеют об этом, обо всем представление, я думаю, что никому из них один другого обмануть не сможет. Поэтому надо предполагать, что будет честно.
Спасибо. Если хотите, имя свое назовите.
Манана Делба.
Я думаю, второй тур будет, потому что силы практически почти равные.
А что касается самого голосования, как пройдут выборы, насколько они честные будут, возможны ли фальсификации?
Мы все надеемся, что каждый раз новые выборы происходят все честнее и честнее. Там есть представители штабов, наблюдатели. Я думаю, что не будет фальсификации. Андрей.
Я желаю в первом туре пусть. Да? Конечно.
Вы желаете, а предполагаете как?
Но я не фантазерка, не могу вам сказать.
Возможно ли фальсификация, на ваш взгляд?
Все должно быть по-честному.
Мы давно президента избрали. Президент у нас Арзенба, пожизненно. Мы избираем, чтобы человек пришел, руководил вот этот, чтобы закон его устанавливал. А президент нам не нужен. Мы не президента избираем, мы производителя избираем. Производитель, он уже пришел.
Спасибо, имя скажите себе.
Аслан Нанба, художник.
Как вы думаете, выборы закончатся в первом туре или во втором? Или будет второй тур?
Нет, второго тура не будет, все пройдет нормально, успешно.
Как вы думаете, насколько выборы пройдут в соответствии с законодательством нашим?
Я думаю, все будет не как в тот раз. Выборы пройдут хорошо, и многое зависит от нас, от народа. Что мы между собой не грызлись.
Хочешь имя назови свое?
Астанда.
Обязательно второй тур будет.
А почему вы так думаете?
Потому что там такие примеры равные эти, шансы имеют.
А что касается того, как выборы вообще пройдут, честно или будет фальсификация?
Никогда выборы честно не проходили, ни в одной стране.
Вообще я считаю...
С вопросами к жителям Сухуми обратилась Анаит Гагарян. Лето, август и жара. Отдохнуть в такую пору хочется каждому, но не каждый может себе это позволить. В каких-то европейских странах отпуск длинный, его можно разделить, а где-то он настолько короток, что и загореть удается с трудом. Об отпускных днях жителей разных стран Европы рассказывает Гия Нарадзе.
Летние каникулы закончились. Оказывается, нигде в Европе отпуск рабочих и служащих не длится дольше, чем в Германии. Немцы – чемпионы Европы по отдыху. Они в своем распоряжении имеют более 30 оплачиваемых свободных дней в год. Об этом говорится в опубликованном на днях в отчете Европейского фонда улучшения условий жизни и труда. Лидерство по числу нерабочих дней немцам также обеспечило рекордное в стране количество оплачиваемых праздников. В Германии их насчитывается 10. Если прибавить праздники к отпуску, то получается 40 дней в году. Самый высокий показатель в ЕС. В среднем по Европейскому Союзу отпуск составляет 24 дня. А вот меньше всего отдыхают эстонцы, где минимальный оплачиваемый отпуск составляет 20 дней в году. Ну и, соответственно, государственных праздников в Эстонии всего 8. Вообще считается, что в Германии работа как бы святое дело, но по данным Еврофонда, немцы работают 1659 часов в году, фактически на неделю меньше, чем граждане других стран ЕС, где средний показатель составляет 1700 рабочих часов в год. Выяснилось, что больше всех в Европейском Союзе работают румыны 1864 часов в год и поляки 1856 часов соответственно. Даже граждане Испании, Португалии и Греции которых недавно канцлер Германии Ангела Меркель обвинила в тунеядстве, работают больше, чем скрупулезные немцы. Так вот, в Испании рабочее время составляет 1729 часов в год, в Греции 1816, а в Португалии 1734 часа. Гиени Радзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 29 минут, в студии Кэти Боджоришвили. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Грузинские власти опровергли заявление МИД России о подготовке мирного марша беженцев в сторону Южной Осетии. В Тбилиси утверждают, что никаких акций у административной границы самопровозглашенной республики 26 августа не планируется. Заявление МИД России, предупредившего грузинские власти о недопустимости организации так называемого марша мира беженцев в сторону Южной Осетии, вызвало недоумение в Тбилиси. Министерство по делам беженцев и расселению Грузии, Радио Свобода сообщили, что никакой акции у границы с Южной Осетией не планируется. Лига избирателей за честные выборы опубликовала промежуточный отчет о итогах наблюдения за избирательным процессом по избранию президента самопровозглашенной Республики Абхазия, охватывающий период с 25 июля по 21 августа 2011 года. В отчете отмечается, что ЦИК должен более эффективно осуществлять контроль за работой участковых и окружных комиссий по своевременному уточнению избирательных списков. Лига также призывает и рядовых граждан внести свой вклад в уточнение списков, передает Абснепресс. Оценивая предвыборный процесс, Лига отмечает, что можно назвать несколько фактов, говорящих о том, что по сравнению с предыдущими выборами, по некоторым аспектам, сделан определенный шаг вперед в направлении более цивилизованной предвыборной борьбы. В среду 24 августа в Сухуми состоится презентация информационного центра «Президентские выборы 2011». Для представителей СМИ, участников избирательного процесса, международных наблюдателей и зарубежных гостей. Председатель Центра избиркома самопровозглашенной Республики Абхазия Батал Табагуа даст пресс-конференцию для журналистов, передает Абснепресс. Официальный Тбилиси поддерживает стремление ливийского народа к свободе и их борьбу против правления Муаммара Каддафи. Говорится в официальном заявлении МИД Грузии, распространенном во вторник. Происходящие в Ливии события – это хороший пример для всех диктаторов этого мира, что угрозами и насилием невозможно остановить свободную волю народа. МИД Грузии поддерживает усилия Переходного национального совета Ливии, направленные на обеспечение порядка и стабильности в стране, и действия Североатлантического альянса для защиты мирного населения от диктатора Каддафи. Говорится в заявлении министерства, передает новости Грузии. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск объединения «Бизнес-центр Остоженко» о выселении из особняка на улице Остоженко консульского отдела секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России, сообщило во вторник агентство РИА Новости со ссылкой на представителя суда. Иск поступил в суд 18 августа, дата его рассмотрения пока не назначена. Истец требует изъять здание из чужого незаконного владения и взыскать с ответчика задолженность по коммунальным платежам.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Продолжаем программу. Сегодня МИД России в официальном заявлении обвинил власти Грузии в попытках масштабных провокаций на территории де-факто Республики Южная Осетия. В заявлении МИД утверждается, что власти Грузии 26 августа, в день третьей годовщины признания России Южной Осетии, планируют шествие под названием «Марш мира», во время которого беженцы должны войти на территорию де-факто Республики под лозунгом «Возвращение беженцев в родные дома». В Тбилиси заявление МИД России назвали абсурдным. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
По утверждению Москвы, в марше мира примут участие не только беженцы-грузины из места компактного поселения в Церуване, но и выходцы из Чеченской республики, проживающие в Ахметском районе Грузии. Всего 3000 человек. В заявлении МИД России указан и маршрут. Цитата.
От грузинского населенного пункта Одзиси к погранпосту на дороге, ведущей к югоостинскому городу Ленингори. Сценарий этой акции предусматривает попытку незаконного массового проникновения на территорию Южной Осетии под лозунгом возвращения беженцев в родные дома.
Об ожидаемых провокациях со стороны грузинских властей ранее заявляли и представители власти де-факто Республики Южная Осетия. К таким заявлениям Москвы в Тбилиси привыкли. Глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шотаут Яшвили заявление де-факто руководства Цхинвали и Москвы называет абсурдными.
Каждый год МИД России заявляет, что Грузия устраивает марш мира, а позже объявляет, что Москва успешно сорвала планируемое шествие. Видимо, в этом году у них аналогичный план. Успешно предотвратят тот марш, который провести в Грузии, и в мыслях ни у кого не было. Насколько мне известно из открытых источников, 26 августа планируется митинг одной из юго-осетинских оппозиционных партий. Не исключено, что будет попытка связать деятельность этой партии с Грузией. Но этот митинг не намечается ни вблизи Одессы, ни у Ахалгори. Все эти обвинения Москвы в лучшем случае плоды больного воображения, а в худшем – целенаправленная провокация. Но смысл этой провокации мне сложно понять.
Говорит Шотаут Яшвили. Попытка представить Грузию перед мировым сообществом как деструктивную силу, так оценивает большинство грузинских экспертов, сегодняшнее заявление МИД России. В периодичности заявлений Москвы о якобы ожидаемой со стороны Грузии угрозе директор Центра стратегических исследований Иракли Менагаришвили прослеживает опасность.
Так, по капле можно накопить достаточный объем эмоциональной напряженности или создание какого-то впечатления, которое потом можно использовать для каких-то других целей, например, для оправдания каких-то акций, включая и силовые тоже.
Говорит Иракли Менагаришвили. Никаких признаков подготовки к такому мероприятию у административной границы не заметили и члены миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии. Марши мира были актуальны до августа 2008 года. Попытки устроить шествие вблизи административной границы и в Цхинвали были, соответственно, у активистов созданного в Грузии движения «Кокойты Фандараст» и у прокремлевского молодежного движения «Наши». Что касается компактно проживающих в Церуване беженцев, то сегодня там прошло единственное мероприятие. Местные поликлиники подарили современную аппаратуру для УЗИ. И теперь для медицинского обследования беженцам не придется ездить в Мцхету или Тбилиси. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Москве в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция на тему «Южная Осетия. Честные выборы или катастрофа государства». Юго-осетинские оппозиционеры выразили обеспокоенность тем, что власти самопровозглашенной республики продолжают расправляться с неугодными им политиками, рассказывает наш корреспондент Екатерина Селезнева.
Выборы президента Южной Осетии, которые намечены на 13 ноября нынешнего года, все больше интересуют политиков и экспертов, особенно представителей этой республики. Сегодня оппозиционеры попытались подчеркнуть свою тревогу складывающейся ситуации даже в названии пресс-конференции «Честные выборы или катастрофа». В конференции приняли участие координатор движения «Рухс Фидаен» Алан Гасиев, лидер партии «Справедливость» Алан Габариев, экс-премьер-министр Южной Осетии Олег Тезиев, координатор сайта uazdan.com Анна Чучиева. Все выступали говорили, что Россия помогла Южной Осетии в ключевом вопросе признания независимости. И, конечно, Москва оказывает республике финансовую помощь, за что все ее жители благодарны соседней стране. Но при такой щедрой поддержке Эдуард Кокойты и его, по словам участников конференции, режим не показал свою самостоятельность. Деньги исчезли, республика не восстановлена. Кокойты делает все, чтобы его клан остался у власти. Олег Тезиев отметил, что нынешний режим изгнал все здоровые силы за пределы Южной Осетии.
По некоторым оценкам, нынешнее население Южной Осетии, оно колеблется от 25 до 35 тысяч человек. Это примерно такое количество было в самые острые военные времена 89 по 92 год. То, что реализовать те преференции, которые получила Южная Осетия от России, режиму какой-то не удалось, это однозначно. Не отчитаться перед российскими грантодателями, которые, в общем-то, формировали бюджет южноосетинский на протяжении последних 10 лет, не предложить что-то новое, они не могут.
По общему мнению собравшихся, недавний арест сопредседателя движения «Рух Свидаен» Алана Качиева является еще одним звеном в цепочке расправ какой-то с неугодными ему людьми. Печальную статистику таких расправ с противниками власти озвучила Анна Чучеева, дочь оппозиционера, стоявшего у истоков национального движения «Южных осетин» в начале 90-х годов прошлого века Алана Чучеева.
Если проследить хронику событий, которая происходит с августа 2008 года, то это череда событий по преследованию инакомыслящих или оппозиции. 1 августа 2008 года мой отец был вынужден бежать, покинул территорию Российской Федерации, поскольку к нам в дом пришли киллеры. И отец связывает целиком и полностью это с тем фактом, что он позволил себе череду очень серьезной критики буквально за 2 месяца до военных действий в отношении Кукойте. А далее идут и другие события. Избиение братьев Кузаевых и арест правозащитницы Фатимы Маргиевой, и дело Григория Засухова, нашумевшее, и уголовные дела, которые были открыты по надуманным поводам в отношении очень известных и авторитетных не только в Южной Осетии людей, но избиение общественного деятеля, обратите внимание, депутатами парламента Тимура Цхурбати.
Участники пресс-конференции также затронули тему преемника Эдуарда Кокуйте, которого якобы назвал Кремль. Считается, что им стал глава МЧС Южной Осетии Анатолий Бибилов. Олег Тезиев заявил, что раньше Бибилов придерживался оппозиционных взглядов и по-особому выделял бывшего главу Совета Безопасности Анатолия Баранкевича, который после августа 2008 года был вынужден уйти в оппозицию. Однако с какого-то момента взгляды Бибилова вдруг резко поменялись. Он стал на каждом углу восхвалять Эдуарда Кокуйте и вскоре был повышен в звании. Не без иронии заметил Олег Тезиев.
Рассказывала Екатерина Селезнева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Взгляд из». Сегодня наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия размышляет об увольнении режиссера Роберта Стуруа с поста художественного руководителя театра имени Руставели и дает свою оценку событию, по которому страсти в Грузии все еще кипят. Материал озвучил Давид Какабадзе.
Про то, что самого знаменитого грузинского театрального режиссера Роберта Стуруа сместили с должности художественного руководителя театра Руставели, главного грузинского драматического театра, просвещенная публика узнала вечером 16 августа из социальной сети Facebook, где маэстро коротко написал «Меня сняли». Министерство культуры официальных комментариев долго не давало, советуя ждать заявления министра Николоза Руруа. Тот высказался лишь к концу следующего дня, сказав, что Стуру освободили от должности за его открыто ксенофобные высказывания. В частности, в конце июня Стуру сказал, что президент Михаил Саакашвили не может любить Грузию, потому что он по происхождению скрытый армянин. Затем, уже в ответ на критику в его адрес, он подчеркнул свое пренебрежение к правилам политкорректности, сказав, что не обязан любить негров, тем более, что они стоят ниже него по культурному уровню. Если бы в западной демократии публичное лицо, получающее зарплату из денег налогоплательщиков, сказало что-то подобное, на должности оно бы оставалось недолго. Представьте себе, например, что художественный директор Британского королевского национального театра сказал, что премьер-министру страны нельзя доверять, потому что у него бабушка еврейка, и добавил что-нибудь уничижительное о людях с темным цветом кожи. Но отсюда несколько преждевременно заключать, что Грузия действительно становится европейской страной, и ее правители руководствуются европейскими стандартами. Прежде всего, очень странно, что министру понадобилось примерно 1.5 месяца, чтобы определиться со своей позицией. Для того, чтобы разобраться в ситуации, столько не нужно. Содержание высказываний Стуруа было достаточно однозначно. Возможно, промедление связано с тем, что власть просчитывала политические последствия. Поскольку Стуруа известен своей открытой оппозиционностью, его отстранение от должности неминуемо выглядело бы как сведение политических счетов, а ксенофобские высказывания сочли бы лишь удобным поводом. Постоянные обвинения в авторитарности, справедливые или нет, другое дело, заставляют грузинские власти быть особенно осторожными. Но главное отличие от европейской практики – общий контекст. В гипотетической западной демократии расистское высказывание художественного руководителя, находящегося на государственной дотации театра, вызвало бы всеобщую волну общественного негодования, с которой солидаризировались бы политики всех идеологических оттенков, кроме крайне правых. Так что решение о его увольнении было бы само собой разумеющимся, если бы провинившийся маэстро не успел сделать публичное заявление об отставке еще раньше. В Грузии протесты были, но далеко не единодушные, а мастера культуры в основном солидаризировались с коллегой по цеху. Но дело не только в оппозиционных воззрениях Стурова. Корень проблемы в весьма сложных отношениях между нынешней властью и той прослойкой общества, которую в советское время именовали творческой и научной интеллигенцией, а в годы перестройки стали более научно называть статусной интеллигенцией. После прихода во власть правительства Саакашвили и его молодой команды реформаторов, старшее поколение интеллигенции потеряло статус моральных предводителей нации. Ну и что, что Роберт Стурво мог ставить сколько угодно спектаклей в театре Руставели на государственные деньги, и никто не мешал ему иронизировать над властью в любимом для него метафорическом стиле. Главное, что театр Руставели перестал чувствовать себя духовным центром нации. То, что камнем преткновения стали именно обвинения в ксенофобии, тоже не случайно. Политические дискуссии в Грузии в последнее время все более принимают форму культурных войн. Если модернизационная власть Саакашвили ассоциирует себя с западным либеральным дискурсом, где постыдно судить людей по их этнической принадлежности, признаком постсоветской интеллигенции остается приверженность к теории заговоров, в которой важную роль играют представления об этнических корнях «плохих» в кавычках лидеров. Отсюда популярный в этой среде миф о том, что непатриотичность Саакашвили объясняется его скрытым армянским происхождением. В грузинском контексте армянофобию можно считать функциональным эквивалентом антисемитизма российских почвенников. Многих удивило, что носителем подобного сознания оказался именно Роберт Стурва, чей карнавально-иронический театр сменил доминирующее до того героически-романтическое направление, и кого самого считали за это неспровергателем традиционных ценностей. Как вполне справедливо говорят его защитники, ничто в творчестве Стурва не указывает на ксенофобию. Но факт остается фактом. По своим социально-политическим воззрениям Стурва оказался обычным советским интеллигентом. В поляризированной ситуации современной Грузии смещение Стурова в любом случае воспринято прежде всего как сведение политических счетов. Но сам по себе прецедент, когда популярного человека отстраняют от должности по обвинению в ксенофобных высказываниях, вводит новый стандарт для общественных лиц, находящихся на государственной службе.
Материал Геи Нодия в рубрике «Взгляд из» озвучил Давид Какабадзе.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
А теперь, как обычно, по вторникам обзор Юго-Осетинской прессы. Материал Агунды Битаровой из Хинвали озвучила Любовь Баматова.
Читаем прессу.
Из водопроводных кранов в домах Цхинвала на протяжении нескольких дней текла черная жижа. Когда же наступит конец водному беспределу? По таким заголовкам газета «Южная Осетия» публикует статью Багаева. То, что произошло 17 августа, иначе как диверсией не назовешь, пишет автор. Вместо питьевой воды жители получили густую вязкую жидкость неизвестного происхождения, напоминающую цементно-песчаный раствор. Обещание властей республики решить проблему с питьевой водой – звучали много раз, однако ВОЗ и ныне там. Как сообщает автор статьи в газете «Южная Осетия», последние два года только и говорится о ремонтных работах на водопроводе и водозаборах. Однако неизвестно, когда в этом вопросе будет поставлена точка. Автор призывает привлечь к ответственности всех виновных и прекратить измываться над населением. Лидеры оппозиционных организаций приняли обращение к руководству России в связи с незаконным арестом лидера общественного движения «Русфидан» Алана Кочиева. Об этом сообщает независимый сайт УАЦАМОНГА. Предвыборная гонка, едва успев начаться, уже ознаменована арестом потенциального кандидата в президенты Республики Южная Осетия Алана Кочиева, говорится в обращении. Напомним, что Алана Кочиева обвиняют в избиении депутата Александра Плиева. В обращении говорится, что перед арестом Кочиева с ним связали лидеры оппозиционных партий. И он успел сообщить им, что не только не был на месте инцидента, но и узнал о происшедшем из средств массовой информации. Точнее, прочитал. Подконтрольные Эдуарду Кокуэте сайты ОСРадио и ОСИнформ. Известно, что Алан Кочиев сам после этого явился в прокуратуру, чтобы получить разъяснение по поводу данной информации, где и был арестован. В тот же день, по сообщениям СМИ, в прокуратуру явился гражданин Южной Осетии Александр Катаев, который дал признательные показания
в совершении избиения депутата. По мнению правозащитниц Фатимы Маргиевой и Инары Габараевой, Алан Кучиев, в отличие от главных претендентов на пост президента республики от оппозиции Дзамбалата Тидиева и Альберта Джусуева, вполне соответствует предъявленным Конституции страны требованиям в отношении ценза оседлости, и никаких преград для его регистрации не могло быть. Данная ситуация расценивается оппозицией как спланированная провокация с целью лишить возможности участия в выборах кандидатов, которые могли бы составить серьезную конкуренцию преемнику какой-то. Оппозиция в своем обращении требует освободить Алана Кучиева из-под стражи. Авторы обращения считают, что этот инцидент может повлечь необратимые процессы и непредсказуемые последствия. Руководитель администрации Кремля Сергей Нарышкин обсудил с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте вопросы двустороннего сотрудничества, а также общественно-политическую ситуацию в республике накануне предстоящих президентских выборов. Об этом сообщает информагентство РЕС. Ранее информационное агентство Регнум сообщало о том, что Сергей Нарышкин якобы выразил желание поддержать кандидатуру преемника Кокойте. Эта информация вызвала возмущение в кругах оппозиции. Но если полагаться на данные информационного агентства РЕС, на встрече с Кокойте руководитель администрации Кремля заявил о том, что право выбора главы государства принадлежит только народу Южной Осетии. Конец цитаты.
Читаем прессу.
Материал Агунды Битаровой озвучила Любовь Баматова. Продолжаем программу. Картинки с выставки. Материалы для рубрики подготовил мой коллега Олег Кусов.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Тбилиси прошла 9-я церемония награждения литературной премии «Саба». Сегодня это самая престижная награда в Грузии. Премия вручается в 9 номинациях: лучший роман года, лучший поэтический сборник, лучшая пьеса, лучшее произведение в жанре прозы, критика, документальная проза, художественный перевод, лучший дебют года, а также вклад в развитие литературы. Шота и Аташвили дважды лауреат премии Саба. Первый раз за поэтический сборник, второй раз за критические статьи. С ним беседует моя коллега Инна Кулешова.
Шота – это поэт, прозаик, литературный критик. Родился в 1966 году, участник многочисленных литературных фестивалей. Произведения Шоты переведены на очень многие языки мира, и сам Шота переводит на грузинский и русских поэтов, и англоамериканских поэтов. Вообще, Шота способен самое любое бытовое и незаметное для обывательского глаза событие раскрутить и поднять до поэтического осмысления, нерешенного остроумия. Настолько, что кажется, иногда его овеществленный лирический герой прорастает в авторе, а автор превращается в один из своих персонажей, будь то сломанный карандаш, старый ветер или грустный автомобиль. Шота, какое впечатление у тебя после второй премии Саба?
Ну, настроение, конечно, хорошее, потому что в этой номинации нас было двое и разделили премию. Когда никто из-за тебя ничего не теряет, просто мы по-дружески разделяем, это очень хорошее настроение, тем более, что Нукзар Музашвили великолепный критик, и я думаю, тоже неплохо пишу, и это давно, с конца 90-х годов, о разных поэтах, прозаиках.
Я помню, как я присутствовала, когда тебе первую Сабу вручали. Мы были вместе с известными русскими поэтами Алексеем Цветковым и Борисом Херсонским. И Боря недавно на нашем вечере на Киевских лаврах сказал, что у него даже возникла некоторая зависть, такая теплая обстановка была. Помню, как тебя подняли на руки и понесли к сцене. Вообще, на самом деле, в грузинской литературе такая теплая дружественная обстановка, что вот русские поэты даже завидуют.
Есть, конечно, теплота, конечно, есть, и когда полемика возникает, это естественно, но иногда вот эта полемика во что-то плохое превращается, когда обвиняют друг друга, это везде происходит, но в основном я думаю, что вот молодое поколение не такое завистливое, и они как-то очень легко все это воспринимают, если получают, получают, если не получают, там, радуются кто получил, ну, друг, коллега старшего поколения. Вот это что-то советское было. Я думаю, когда эти премии получали, надо было звонить там это, с кем-то там это договариваться. И старшее поколение как-то так жило. И сейчас как-то думаю, что все это так продолжается. Но что-то меняется. В менталитете меняется, и это приятно.
Скажи, пожалуйста, а можно по премии Саба создать впечатление о современной грузинской литературе, что сейчас происходит?
Да, в основном, да. Конечно, остались еще и многие хорошие литераторы, которые пока еще не получали, можно сказать, о каком-то, что он не был достоин. Но это всегда, ну, вы не скажете премию, что вот там все идеально. Ну, последние года-то все, по-моему, объективно больше идет. Кстати, ну, бывает. Например, в этом году в эссеистике и там в документальной прозе вот мой фаворит был Леван Берзенишвили, он был в ГУЛАГе. Он написал книгу об этом, и это великолепная книга. Он создает великолепные портреты этих людей, которые там жили вместе с ним, своими идеями, с юмором. И вот эти люди там дают вообще другой образ человека обобщенного. И вот Леван Берзенишвили все это великолепно и в художественном плане сделал. Например, я думал, что ему дадут эту премию. Ну, не получилось. Но такое бывает.
Ты говорил, что на протяжении всей истории Грузии самая высокая литература создавалась в форме поэзии.
80%, 90% это в форме поэзии бывало, и это у нас в крови. Поэтому, если так смотреть, всегда в этом конкурсе, в номинации поэзия, самая такая жесткая борьба идет в том смысле, что пишутся в каждом году очень хорошие поэтические книги издаются, и очень трудно решать, кому давать. И в этом году из молодого поколения было очень много хороших авторов. Дали Гиви Алхазишвили, старшего поколения, очень хороший поэт. Поэзия всегда будет на хорошем уровне, я думаю, в Грузии.
Инна Кулешова беседовала с дважды лауреатом премии Саба, поэтом Иаташвили.
Картинки с выставки.
17 октября по 15 ноября в Москве в седьмой раз пройдет театральный фестиваль «Сезон Станиславского». В его афише 10 спектаклей из России, Бельгии, Австрии, Италии, Великобритании, Германии и Литвы. Рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
В международную программу вошли спектакли «Барышни из Вилка», поставлен в Италии Алвесом Херманисом и Аллой Сигаловой, «Искусство развлечения» Яна Лауэрса, это совместный австрийско-бельгийский проект, «Я Мальволио», постановка из Великобритании в исполнении Тима Крауча, и «Волны». Британский режиссер Кетти Митчелл выпустила спектакль в театре Кёльна, это инсценировка романа Вирджинии Вульф, а также спектакль Эймунта Санекрошуса и театра Менафорта с «Гамлет», специально восстановленный по такому случаю. На мои вопросы отвечает эксперт фестиваля Елена Груева.
В принципе, театральные фестивали, они разным образом устроены. Есть, например, тематические, скажем, фестиваль, посвященный юбилею Чехова, или фестиваль, который посвящен спектаклям какого-то одного режиссера и привозят эти спектакли, как в этом году «Балтийский дом» привезет спектакль Римаса Тумена с издетва из Москвы, и как несколько лет тому назад они делали фестиваль целиком, связанный с именем Некрошуса, все его спектакли. И бывают фестивали, которые просто говорят, мы показываем вам лучшее, что было в этом сезоне, там, в таком-то регионе, или вообще в России, или где-то. Каков принцип сезонов Станиславского?
Этот фестиваль задумывался как фестиваль лауреатов премии Станиславского. Но постепенно возникли и новые задачи. Например, познакомить москвичей с какими-то неизвестными именами режиссеров, которые в других странах опираются на систему Станиславского. Мы опираемся, конечно, на фестивальные какие-то программы, там, Авиньон, Эдинбург, Амстердамский фестиваль, Венский фестиваль. Мы стараемся увидеть все и выбрать то, что нам подходит.
Это означает, что эксперты фонда ездят на разные фестивали, смотрят там что-то, выбирают, договариваются и привозят. Так я понимаю?
Да, в основном это именно так и происходит. Но, конечно же, есть какие-то партнерские взаимоотношения уже у фестиваля, как у каждого фестиваля они складываются. Как правило, это именно отношения с лауреатами премии Станиславского, за которыми мы просто следим особо. Во всех фестивалях принимал участие Имутус Некрошус. Мне кажется, что просто входить в театр какой-то режиссерской смене, молодым актером, не видевшим собственными глазами спектакли Некрошус, если есть такая возможность, это будет совершенно неправильно.
Елена Гроева поманила нас призраком божественной комедии, который обещает показаться на фестивале «Сезон Станиславского».
Рассказывала Марина Тимашева.
Картинки с выставки.
Материалы для рубрики «Картинки с выставки» подготовил Олег Кусов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.